Конечно, я был бы очень рад, если бы эта встреча была диалогической. То есть, ну, я, конечно, скажу какое-то вступительное слово, но это положено, естественно, да. Но самое главное, может быть, будет сделана, по крайней мере, попытка воспользоваться этим случаем. Все-таки такие, наверное, гости, ну, редко же бывают у вас, наверное, богословы, да. Да, и вы могли бы выявить или выяснить какие-то вопросы, связанные с такой тематикой. Жизнь, наша реальная жизнь, вот как мы живем, и религия. Какая действительно, существует ли между ними какая-то сущностная связь? То есть, по крайней мере, такая, которую можем сказать, что насущная, что это действительно что-то необходимое. Или религия – это так, как это некая пустушка, которой занимаются некоторые. Кто-то ее изобрел, например. Кстати, вы знаете, религию изобрели жрецы. Я читал сам. А потом я прочитал такую странную вещь, что, оказывается, классовое общество, в котором, кстати, и появились эксплуататоры уже, и жрецы, ну, главные эксплуататоры, да, это общество появилось примерно 5000 лет тому назад. А религия, насколько свидетельствует нам, ну, история, это исторические данные, уже существует все то время, какое существует человечество. Да. Ну, я просто о чем это говорю. Действительно, вопросы такого порядка. Что это, религия, какой-то странный придаток у некоторых людей к их мышлению или к их, если хотите, какой-то даже практической деятельности, или это что-то действительно серьезное, касающееся по существу человеческой жизни? Мне кажется, этот вопрос первый и самый главный. И он чем обусловлен? Очень простым фактом. Настолько простым, что проще уже и быть не может. Знаете, читаешь в газете. Такой-то человек умер. Как? И все? Только что был звезда какая-то, величина какая-то. О нем писали, говорили. Вдруг взял и помер. Ничего себе! И что же? А ничего. Все, был и нет его. Как нет? В каком смысле нет? Что значит и нет его? Ну да, какой-то из миллиона о нем говорят, пишут, там, может, показывают. А миллиарды людей, их вообще никто не знает. Ну просто их никто не знает. Жили и умерли. В каких-то там индийских деревушках или в китайских каких-то поселениях. У нас же и тут, и в России умирают миллиарды, которых никто не знает. И зачем? А почему они жили? Какой смысл их жизни вообще? Какой смысл? Причем не только, что они вот жили и умерли, а еще другая ситуация, гораздо более серьезная. Никто же не знает, что через минуту будет. Просто через минуту. Как, знаете, вон Донецк, никто не знает, когда еще там ахнули. Все, сейчас ты сидишь, пьешь чай, а тут тебе снаряды. Никто ничего не знает. И вопрос-то какой? Скажу вам, это уже исторический факт. Все люди, причем наиболее, ну, что ли, разумные, исторически известные люди, действительно задумывались над вопросом, вообще, за какой же смысл нашей жизни. Этот вопрос приобретает сейчас особенно, я бы сказал, резкий характер в связи, знаете, с чем? Еще раньше были такие, я помню, в школе нам это говорили, я-то воспитанник советской школы, когда единственным научным мировоззрением, какое было мировоззрение? Знаете, атеистическое мировоззрение, единственное научное. Насчет его стоило поговорить бы, правда, о его научности. Но чем обостряется вот этот вопрос о смысле сейчас жизни? Нам говорили, ну, надо трудиться на благо других людей. Ну, сам, ну, не важно, в конце концов, ты. Ну, тоже важно. Тоже не хочется быть просто навозом для последующих поколений. Хотел бы тоже быть человеком, заниматься деятельностью, которая для меня имела смысл, причем не сиюминутный, а какой-то вообще смысл. Ну ладно, для будущих поколений, для ваших детей, ваших внуков, правда благородно? Но теперь-то что пишут? Эти ученые, я не знаю, что с ними делать. Что они пишут? Вообще ужасные вещи. Приходится вот цитировать одного. Кстати, любопытная книжка академика Николая Никаноровича Моисеева. Называется книга «Быть или не быть человечеству». Это наш один из крупнейших академиков. Кстати, сам он... В общем, я бы сказал так. Он не был верующим, вот так я скажу. Не был верующим, это точно. Ну, в какой степени он отрицал религию, не знаю. Я очень хотел, кстати, с ним познакомиться уже. И он взял да умер, представляете? Это просто искушение настоящее. Так и не удалось. Так вот, он написал эту книжку, по поводу которой и прочих его трудов. Однажды было даже заседание, а он скончался в 2000 или 99 году. Было заседание, на которое даже меня приглашали в Академию наук, и там выступали директора различных институтов Академии наук. Суть-то в чем? Он в этой книжке пишет, я читаю, и, в общем-то, не хочется верить своим глазам. Говорит, экологическая ситуация сейчас в мире настолько серьезная, что уже что-то преувеличивать не нужно. И очень жалко, что только многие этого не понимают. В настоящий момент мы приблизились уже к той черте, которую трудно обозначить, но уже у нее. Когда катастрофа экологическая может возникнуть с такой скоростью, с такой моментальностью, что никакими средствами, которыми располагаем мы сейчас, остановить ее будет невозможно. И дальше говорит, но в принципе человечество как биологический вид смертно. Человечество, не человек. И эта катастрофа, это черным по белому вам цитирую, и эта катастрофа произойдет не когда-нибудь в каком-то неопределенном будущем, а уже, как он пишет, уже возможно в середине, дальше, 21 века. Еще раз повторяю, это не какой-то фантаст пишет, это очень серьезный человек. И его это мнение, что думаете, единичное, что ли? Да ничего подобного. Вот когда вот это было заседание в Академии наук, и выступали директора различных институтов, я, вы знаете, столько понаслушался, что у меня начали подниматься волосы на голове даже там, где их уже давно нет. Можете себе представить такую ситуацию, где их давно нет? Потому что действительно, с разных сторон, оказывается, наступает потрясающий экологический кризис на биосферу. Мы вот-вот буквально стоим перед каким-то взрывом. Я к чему это говорю? Да, нас убеждали, что это очень человечно, очень гуманно. Если даже мы сейчас переносим различные трудности в нашей жизни, то все-таки мы должны трудиться для будущих поколений, для блага наших детей, наших внуков. И вдруг, здравствуйте, что ожидает наших детей, наших внуков? А не исключено, что, может быть, и нас самих даже. Вопрос-то, оказывается, о смысле нашего существования не столь прост, как это подчас это пытаются представить. Что мы живем для того, чтобы только получить зарплату, да? Повышение по службе. получить на какую-то более комфортную жизнь. На сколько времени? Ну, как кто знает?
Никто не знает.
Ко мне приходит женщина 42 года и вдруг говорит: вы знаете, мне обнаружили рак, причем уже в четвертой степени. Вы можете себе представить? Она ничего даже не чувствовала, не знала и не видела. Даже и вдруг такой удар, даже в четвертой степени. Это пока еще потрясающе, что она до сих пор не видела. Но, а в меньшей? Вообще, кто забронирован? Кто застрахован? Интересно, неужели разумный человек не должен думать о том, зачем я живу вообще? Конечно, животное не думает. Оно, правда, существует, и что оно как? Вот кот у меня дома, как он хорошо существует, я вам скажу, себе представить не можете. Просто красота. Ест и спит по 20 часов в сутки. И бегает еще, конечно, на улице, ну, как положено. И все, и доволен. Лучше не придумаешь. Да. Но когда человек живет так, о котором пишет, помните, Пушкин, всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. И ничего больше ему на свете не нужно. То тут уже невольно задумаешься, кто же это такой человек, который только доволен этим, и у которого даже нет мысли о том, чем, если хотите, жило все человечество с самого начала существования, насколько это известно, исторической науке. Вы знаете, я помню, однажды еще в советское время, вдруг смотрю книжку «Человек без религии». Мне так было это интересно, я тут же ее купил. Да, наконец-то, потому что нам говорили, что религия – это явление более позднего происхождения, так возникло оно там по таким-то причинам. Я взял эту книжку, начал читаю. Оказывается, это предположение. Но нет ни одного исторического факта, причем свидетельствует кто? Какие-нибудь Цицерон что пишет, Плутарх что пишет, древнейшие историки пишут, что только люди, потерявшие, как они очень резко выражаются, потерявшие уже совсем нравственные чувства, только могли бы, кажется, быть без религии, но таковых нет. Потому что даже и у них что-то такое есть. Всегда была религия. Может, по страху? Может, по невежеству? Может, по непониманию? Неумению объяснить происходящее явление природы? Да. Я не знаю, на кого расчет вот такие слова? Когда величайшие ученые, стоящие на передовой под позиции, являлись и являются вдруг верующими людьми. Уж они, конечно же, не знают, бедные, как объяснить. Ах, вот мы-то лучше их знаем. Какой-нибудь корреспондент, да, что для него академик? Пустое дело. Как недаром рассказывает случай, ну, просто и анекдотичный, и действительно показывающий глупость. Идет, рассказывает, академик Павлов в Питере. В одной стороне там матрос, по другой стороне. Но академик Павлов проходит мимо храма и перекрестился. Матрос говорит: «Эх, темнота, темнота! Ну где же академику Павлову быть столь образованным, как этот матрос?» Да. Я говорю, это такая глупость, и причем это даже не глупость, а какое внушение какое-то сознательное, когда масса величайших ученых продолжает верить, что есть Бог, что есть вечность, что личность неуничтожима личность. Что это значит? А это значит, что, оказывается, этот миг нашего существования, в котором мы сейчас вот живем, и которым так подсознательно думаем, что будет бесконечно продолжаться, потому что сознательно мы уже понимаем, этого не может быть, так? Оказывается, этот миг, как искорка, угаснет, а личность-то неуничтожима. И что это значит? А это значит, что все деяния, которые человек совершает здесь, совершает перед лицом чего? В конце концов, совести. В конце концов, совести. Я даже не говорю, там нравственные законы, они могут быть разные, а чувство совести у всех есть. И оказывается, все то, что он совершает здесь, сейчас, в этот период, когда он свободен, слышите, он свободен подчас выбирать или, по крайней мере, оценивать, по крайней мере, себя определять, все это, оказывается, обнаружится во всем свете. И, как утверждает действительно христианство и мусульманство, никуда человеческая личность не сбежит, там нет темных уголков. Все открывается в полном свете. Относительно того, что действительно личность продолжает свое существование после смерти тела, литературы, я вам скажу, все больше появляется. Причем литература вовсе не каких-то фантастов, которые и читать даже не хочется. Я терпеть не могу вот эти всякие фантазерства, потому что такой серьезный вопрос, а тут начинают сказки еще рассказывать. Нет, это пишут действительно ученые, не кто-нибудь, пишут сами доктора медицинских наук, те, которые сами оперируют, которые человека вызывают из этого состояния смерти клинической, так? Они пишут об этом. Кстати, это очень интересно. Очень интересные литературы, очень интересные факты. Ну что мне там эти всякие доктора, профессора и прочие? Вот я живу в Сергиевом Посаде. У меня сосед. Знаете, ну есть такие люди, знаете, ну простецкие невероятно. Сам он, уже сейчас он скончался, он преподавал в первом классе школы. Преподавал что-то такое, рукоделье, там, как, не знаю, что там, строгать или, ну, ребятишек учил, так? Очень простой человек. Он мне рассказывал, что с ним было. Было с ним не больше, не меньше, как следующее. Говорит, мне было 20 лет, сам он с какого-то 900-х годов, в общем, не помню. Первого, пятого что-то, десятого, не помню, в этом плане. И он мне простодушно это рассказывает в ответ на мои какие-то вот эти слова. Говорит, мне было 20 лет, я заболел. Заболел очень тяжело, у меня тяжелее температура за 40. И я, значит, меня положили в больницу. И он говорит, я лежу однажды на койке, так, и вдруг я вижу, что я стою среди палаты, смотрю на себя, как я лежу, и на других, которые в палате. Потом я вспомнил, о, сегодня же 1 мая, что там делают мои, ну, друзья? Моментально оказываюсь около них. А они что делают, паршивцы? Собрались, там роща есть, бутылочка, естественно, там закусочка, выпивают. Но не только, времена-то какие были, еще сталинские, и рассказывают анекдоты, за которые тут же в каталажку надо. Да, представляете, так? Дальше вспоминаю, говорит, а где моя знакомая? Говорит, тут же оказываюсь около нее, она на лавочке сидит с каким-то молодым человеком, что-то такое любезничает. Потом я вспомнил, так я же болею. Как же я тут с ними? Тут же оказался опять в палате. Говорит, тут же вижу себя в палате. И вижу такую картину. Я лежу, рядом стоит врач. И около две не медсестры, а сестры милосердия, вот так он говорит, сестры милосердия, две сестры, и врач говорит, я слышу, он скончался, несите его в мертвецкую. Это теперь говорят морг. А он еще мне говорит мертвецкую. И вдруг я слышу крик. Одной из кричит: «Он жив!» Действительно, я прихожу в себя. Что произошло? Первое. Никакой температуры сразу. Он же к вечеру уже был здоров. Его выписали. Я рассказал отцу, отец мне сказал: ни в коем случае никому не рассказывай. Потому что уже был такой случай. И один, когда рассказал, все начали показывать пальцем и говорит: чокнутый. Но что дальше? Почему я это рассказываю? А дальше вот что. Он выздоровел, все нормально. Вышел на работу. И вот этим друзьям, которые 1 мая раздавили бутылку-то, говорит: а что же это вы так, это? Такие вещи-то говорите. Их было там двое или трое. Те на него глаза вытаращили. Ты откуда узнал? Друг на друга смотрят. К девушке идет и говорит: ну как, поговорили, вот. И передает что-то, он мне говорит, о чем она говорила с ним. Он говорит: та скраснела, как кумач. Начал что-то такое, неважно. Что? Это он был, значит, что же, лежал все на койке на своей, да, в 40-градусной температуре. И он все это узнал, о чем разговаривали там эти его друзья, и причем видел их. Причем он говорит: я пытался их взять за плечо и сказать: ну, ребята, давайте, а рука проходит. Все точно оказалось, то, что он видел. Так что, есть душа или нет? Это я привожу вам пример, который, с которым я непосредственно соприкоснулся. Но одно дело, знаете, когда читаешь в книжках, но и там действительно поразительные факты. Другое дело, когда вот живой человек. Я даже его попросил, да, написать. Это мне, да? Еще одну. Ой, спасибо, сопьюсь совсем. Это что, коньяк, да? Коньяк, спасибо. Вот девушка молодчина какая. Знает, что лучше для, да, для оживления лекции нужно наливать. Да. Так вот... Это уже факт, в котором у меня нет ни малейших сомнений. Еще раз повторяю, человек очень простой, никаких у него не было, так, знаете, таких-то, да, задних мыслей или прочее. Я говорю об этом почему? Что действительно сейчас довольно много и литературы появилось, которой трудно подчас не доверять, серьезной. Итак, можно сказать, что это факт достоверный, что действительно, оказывается, душа есть, что личность неуничтожима, личность, вот, что она переживает, как говорят об этом множество других фактов, переживает все то, что она делала, когда была в телом и когда имела полную нравственную свободу. Слышите, не свободы действовать, не свободы действовать, а нравственную свободу. Когда я осуществлял сам внутри себя выбор. Насчет действия вы сами понимаете. И хотел бы, да не могу. Изначально общее религиозное сознание говорит об этом. Изначально. В данном случае, если хотите, даже здесь нет чего-то особого, ну, особо специфического, что об этом говорит христианство. Христианство, оно только это, если хотите, уточнило, утвердило и подтвердило с огромной силой вот это общее, так сказать, понимание религиозного сознания о человеке. Оказывается, он не скотина, он не обезьяна, которое по неведомым законам, да, вдруг стало человеком. Слышите, по неведомым. Все мучает сказками это нас. Тот обезьян, тот свиньи. Я говорю, а может, от крокодила, в конце концов? Миллионы лет тому назад. Нет ничего проще. Миллионы. Во тьму. Полную тьму поставили. Ну, найдите там. Проверьте, попробуйте, какими сказками учат. Нас нагружают. Так вот, это первичный и, конечно, может быть, самый серьезный факт, это именно, я подчеркиваю, это факт, перед которым должен стоять каждый разумный человек. Отмахиваться нет ничего проще. А, давай там все. Да слушайте, заболел человек смертельно, а особенно заболел эти тяжелые боли, и вся его храбрость, знаете ли, тут же улетучилась. Тоже человек задумается, что и как, и почему, и зачем. Это главнейший вопрос человеческой жизни. И странно, если человек вообще никогда не задумывается об этом. Странно. И я бы сказал, и даже как-то непонятно. Я понимаю, все мы заняты, ну, у всех дел полно. Полно проблем, я понимаю, да. Все это понятно. Полно это суеты всякой. Но не находить себе совсем время, не думать об этом, это, по-моему, уже более чем странно. Все-таки человек-то гомо сапиенс. Чем отличается он от неразумных животных существ? Тем, что у него есть ум, и он в конце концов должен же подумать, почему ты думаешь только о том, что тебе сделать завтра, или что с тобой будет там через такое-то время. Ты же знаешь, что это кончится. А почему не думаешь о самом главном? О смысле своего существования. Почему об этом не думаешь? Это что, ум? Странное явление. Это странное явление, но оно действительно имеет место. И во что же тогда, кому уподобляется человек? Что нового открыло христианство? Может быть, вас это интересует? Да. Ну, может, нас еще, я на часы смотрю, я вас мучить больше не буду. Мне сказали, сколько, товарищ генерал, там, 1,5 часа, да? Можем вот так, да, больше никак. Я сегодня выступал, мне дали, я сказал, до вечера можно? Мне сказали, пожалуйста. Я выступал все равно точно по расписанию. Да, нельзя. Школа. Звонок, все. Что новое и интересное, может быть, сказало христианство? Я думаю, что тоже это довольно вопрос и интересный, и важный. Ну, тут, конечно, очень много тем, сами понимаете, как в каждой религии, довольно много вопросов. Но мне хочется обратить внимание на один из них, который, как кажется, имеет прямое отношение к каждому человеку. Причем такое отношение, что, ну, невольно задуматься придется. А дело вот в чем. Ну, я сказал, что все человечество всегда было религиозным. По крайней мере, я говорю, с точки научной, слышите, не моей религиозной, что я убежден в этом. Нет, я говорю, с точки зрения исторической науки, только и всего. Все время было религиозным. Но при этом что говорит? Что говорит наука, опять-таки? Изучение, сравнительное изучение религий, которые имели место в до христианства, то есть которые существовали еще за 2000 лет до нашей эры, показывает одну интересную особенность. Особенность эта заключается вот в чем. В представлении о том, кто такой Бог. Ведь мы часто очень слово-то произносим, а потом иногда и не думаем, а что за ним стоит. А на самом деле здесь вопрос очень важный о том, кто такой Бог. Ибо можно полагать, и как полагали это во всю дохристианскую эпоху, ну, не сомневались, по крайней мере, что в конце концов источником нашего космоса, Вселенной, является Бог. Потому что Он сотворил. Конечно, были какие-то отдельные идеи, вроде Демокрита, что падающие атомы, так откуда-то, откуда опять они падали, то тоже вопрос не выяснялся. Да. Но будто бы они падали, и вот и возникло вот это все. Такой красоте и целесообразности. Но главное, что да, кто же он, кто же был вот тот Бог, которого ощущали все люди и верили в Него. Так вот, самое большее, что мы видим, представлений много было разных. Но многие из них носили, большинство, знаете, какой? Такой, очень элементарный характер. То есть Бога представляли в полном смысле слова подобным человеку, но только обладающему неограниченными возможностями. Потом Бога начали делить на множество богов. Ну, тут уже вообще, знаете, у каждого башка своя специфика. Так, но суть-то в чем? Интересно. Самое большее, до чего додумались люди, именно додумались. Чувство есть. А кто он? Начинает создаваться образ. И вот самое большее, что приписывали тому Богу, которого чувствовали, что он есть, и кланялись, и молились, и жертву приносили, самое большее – это справедливый. Вы знаете, от чего больше всего страдает человечество всю историю? От несправедливости. Вообще, это парадоксальный сам по себе факт, о котором бы отдельно бы поговорить, это было бы очень интересно. Факт я только назову, чтобы не увлечься. Очень легко, знаете ли, растекаться мыслью по древу и уйти в сторону. Но факт действительно интересный. Все человечество с самого начала, как, насколько нам известно, о чем только думает и мечтает, скажите, о чем? О мире, о справедливости и о блаженстве на земле. О блаженстве, правда же? Мир, а если справедливости не будет, не будет мира. И оказывается, высшей точкой – справедливость. Вот был верх религиозных представлений всего дохристианского мира. Две тысячи лет тому назад, приблизительно в 5 году до нашей эры, рождается среди евреев мальчик, который становится потом взрослым мужчиной по имени Иисус. Живет в иудейской среде, исполняет весь закон Моисея, все как положено, участвует в жертвоприношениях, посещает храм, все как положено, соблюдает субботу, еще бы. Кстати, нигде не учится. Учиться, что значит нигде не учится? Школы-то там не были, но все-таки там было такое. Какая-то группа, может быть, например, мальчика, могла учиться у какого-то просто учителя, как говорят, у ног какого-то учителя, несколько человек. Он не был в числе этих учеников. Но, тем не менее, да, он жил здесь и все делал. И вот он в 30 лет, когда ему исполнилось, вдруг начинает проповедовать. Причем его проповедь зафиксирована в тех книгах, которые сейчас мы называем Евангелия. Их 4. То есть эти 4 разных свидетеля. которые записали так, как они помнят, как они видели, как они слышали. И что мы там находим? Очень любопытные вещи. Самое, пожалуй, потрясающее и невероятное, что, оказывается, Бог, это вовсе несправедливость. Вы слышите? Слышите, какая ересь? Вовсе несправедливость. Так что же тогда более высокого может быть? Кстати, я думаю, ничего особенного не будет, если я расскажу один такой случай. Я вовсе не отвлекаюсь. Я просто иллюстрирую. У нас русская церковь так ведет диалог, ну так, время от времени, через год, через два, через три. Мы обмениваемся делегациями с иранскими мусульманами. Вот мы ездили в Тегеран, они приезжают к нам. Да. И вот там на одном из собеседований, я понял, у нас возник такой разговор очень интересный. Что-то мы говорили, в частности, о Боге, что Бог один. Да, ну, пытались объяснить, что христиане, хотя и говорят Троицу, но верят тоже в одного Бога. Но вопрос в данном случае был не об этом, акцент не на этом. А мусульмане нам говорили, высочайшим качеством Бога есть справедливость. Аллах – это справедливый. Он справедливо награждает, он справедливо наказывает. И вдруг со стороны нашей делегации, ну, неважно кто, говорит, да нет же, что вы, справедливость – это совсем не высшее свойство и Бога, и человека, следовательно. Они говорят, что же тогда более высокое может быть? Я помню это такое, знаете, изумление и даже некий протест. А что же может быть более высокое? Мы говорим, вы знаете, что является самым справедливым? Или кто является самым справедливым? Я не оговорился, когда сказал «что». Это же компьютер. Существо, в котором нет души. Вы знаете, в XIX веке была такая английская писательница Мэри Шелли, которая написала интереснейшую книжку, ну, это не роман, это, так сказать, ну, некая, и даже не утопия, это, ну, типа полунаучная, что ли, фантазия, ну, неважно, где главным героем ее был некий Франкенштейн. Чем он был интересен и замечателен? В своем роде замечателен, конечно. Это был, ну, человек. Замечательный человек. Но в чем он был необычайен? Это был мощный интеллект, но в котором полностью отсутствовало сердце, в смысле чувства сердца. Мощный интеллект, но никакого сердца. Вообще она изобразила это с такой силой, вы знаете, с такой яркостью, что, знаете, что дрожь, в дрожь бросает просто. От этого, простите, чудовище, которое абсолютная полная справедливость, но не малейшего сердца. Наказывает и награждает. Без сожаления наказывает и без радости награждает, ну, по крайней мере, положительно относится к другим людям. В собеседовании там, в Тегеране, мы сказали, что вы, какая справедливость? Высшим качеством божества является любовь, а не справедливость. И вы знаете, откуда это мы взяли? это взяли вот от того Иисуса, который родился 2000 лет тому назад. То есть это было очень, очень любопытно, как он мог откуда взять это. Но этот вопрос уже даже другой. Вы знаете, это тоже очень интересный вопрос. Потому что у этого Иисуса целый ряд одно за другим положений, тех положений, которые явились основополагающим стержнем той религии, которая называется христианством. Целый ряд. Но это вопрос уже другой. А высочайшие свойства – это любовь, а не справедливость. Скажите, я помню, вы знаете, какое было возражение? Я помню, как сейчас, это же было очень здорово. Так как? Так что? Значит, преступник и негодяй, подлец, изверг. Что? Его Аллах так же любит, как и праведника? И он также, следовательно, потом будет тоже в раю? Вы что говорите? Правда разумные возражения? Но вот тут я должен буду сделать небольшое отступление с тем, чтобы понять одну вещь, которую, к сожалению, очень часто не понимают. Очень часто. А суть вот в чем. Вот русское слово одно – любовь. И этим словом называем самые возвышенные, не знаю, какие только можете себе представить чувства. И подчас самые гадкие, и тоже опять тоже самое слово. Но это просто беда. А вот когда мы говорим «Бог есть любовь», то вы знаете, откуда это? Ведь все Евангелия, то есть подлинники, они все написаны на древнегреческом языке. Слышите? На древнегреческом языке. И там мы читаем и узнаем оттуда интересные, очень интересные, любопытные вещи. То, что переводится на русский язык как слово «любовь», там оказывается у греков-то. И, ну, я назову греческие слова, ну, это ничего не значит, но это нужно назвать, чтобы, так сказать, иметь представление, о чем идет речь. Просто. Это и агапао, и филео, и стерго, и эрео, и диафасис. Все эти. Сколько? 5, что ли, я не считал. На самом деле еще больше. И все они переводятся на русский язык словом «любовь». У греков это. Каждый из этих слов имеет совершенно конкретную ориентацию. Совершенно конкретную ориентацию, которую прямо отделяет одно слово от другого. Например, когда мы говорим, что агапи, агапи, то знаете, что под этим словом подразумевается? Переводится «любовь». Но что это значит? А оказывается, не больше, не меньше, как следующее. Кстати, и слова там, помните, даже «любите врагов ваших», что у многих вызывает буквально даже не только непонятный вопрос, а просто даже протест. Что это такое? А как там написано-то? А Бог, кстати, когда призывает Христос, говорит, любите друг друга. Так? Любите даже врагов. Там употребляется слово, вот это, агапи. А оно означает вовсе не состояние нашего сердца. Не любовь сердечную, не чувство, а означает нечто иное, как, если хотите, такое отношение к человеку, которое не предполагает никакого желания сделать человеку зло. То есть если хотите, чтобы лучше это объяснить, не делай другому того, чего не желаешь себе. Помните эти слова, золотое правило? Не делай другому. Друг ли он твой? Враг ли он твой? Подлец ли это? Или напротив? Ну, напротив не вызывает вопросы. Не делай другому того, чего не желаешь себе. То есть не желай зла другому человеку. А поступи как же? А как же быть? Поступи справедливо. Слышите? Поступи, не желай зла. Даже врагу своему не желай зла, а поступи с ним справедливо. Расстрелять? Да, расстрелять. В данном случае – да. Да. Наказать? Да. Но не потому, что я его ненавижу, а потому, что это требуется законом, каким? Нравственным законом жизни. Ибо если в обществе преступник не будет наказываем, тогда знаете, что произойдет? Одна паршивая овца все стадо испортит. Закон общественной жизни. И здесь Агапи, вы слышите, вовсе не предполагает погладить по головке. Нет ничего подобного. Это любовь, которая призывается человек, говорит только об одном. Зла не делай человеку, то есть по злобе не поступай к нему. Поступи по правде поступи, но не по злобе. Вы слышите? Вот, оказывается, вот это слово «агапи». Но вовсе здесь нет ни о каком чувстве. А вы знаете, например, диафасис? Диафасис что такое? О, диафасис – это влечение сердца. Это вам все влюбленные скажут, что такое диафасис. Кстати, филео очень близко к этому. Это филео – греческое слово, да. Это дружеская любовь, причем такая дружеская, что подчас это не влюбленность, это дружеская, но какая? Когда друг подставляет себя, чтобы спасти друга от смерти. Слышите, как интересно. Или стерго, например, все греческое, опять все слова. Это любовь между родителями и детьми. Понимаете, совсем другая специфика-то. Родители и дети. Вы слышите, сколько греческие слова, все переводятся на русский язык «любовь». А о чем идет речь? Это отступление у меня специальное с какой целью? Чтобы показать, что о чем же говорит христианство, когда говорит, что Бог есть любовь. Вовсе не о том, совсем не о том, что оказывается, Бог, знаете, занимается всепрощенством, что ли, как это часто, как это нам справедливо, как кажется, возразили. Так что же значит, да и негодяи, и праведники, что, будет все одно и то же? Всех по головке гладят, да? Нет. А что нет? О, вот это интересно, что нет. Если хотите, это, пожалуй, может быть, самое важное и любопытное, может быть, в нашей встрече. То нет. Когда мы произносим слово «Бог», то меньше всего надо думать, что это какое-то существо, которое где-то находится в центре, допустим, нашей галактики, а может быть, всех галактик мира, и оттуда управляет всей Вселенной и, в частности, нашей жизнью. Нет. Бог есть Дух. Какое там пребывание в какой-то галактике? Нет. Дух. Дух, вот мы сидим, у нас сейчас атмосфера одна. А где-нибудь там какая-нибудь компания пьяная или где дерутся, там друг другой совсем и так далее. Бог есть дух. Причем какой дух? Это дух, благодаря которому все существует, все действует и все живет. В этом смысле. Что это значит? Христианство говорит о первичности духа, духовного начала в жизни человека, общества, народа, государства, мира. Что это значит? Что это значит? Бог, если хотите, я сейчас не буду говорить о его свойствах, хочу сказать, обратить внимание на одно свойство, важнейшее свойство. Ну, важнейшее не вообще, а в данном случае, о чем я хочу сказать. Бог – это закон, закон существования мира. В частности, закон существования человечества. В частности, закон существования человека. Закон какой? Прошу обратить внимание. Не юридический. Слышите? Он закон, а не он дал закон. Я прошу обратить на это внимание. Одно дело государство издает закон, там правительство, так? Это одно дело. И совсем другое законы природы, которые никто не создает, они присущи природе. Так вот, Бог есть закон бытия, присущий нашему бытию. Почему я так подчеркиваю? Вы, может быть, даже, может, вызывает некоторое удивление, почему подчеркиваю? О, это имеет колоссальное практическое значение для жизни человека. Какое же? Мы на каком этаже сейчас находимся? Не знаете?
Шестом.
Так. Вы знаете, мне не хочется ездить на этих лифтах, ходить по лестницам. Можно мне прям парить с шестого и туда, на землю? Вы скажете, ну совсем рехнулся человек. А почему? Вы нарушаете закон. Вы же не знаете закон тяготения, да? Что если вы прыгнете сейчас с шестого этажа, что с вами будет? Ах, вот как, закон, да. Со мной плохо будет? Что, я разобьюсь, да? Ой, как интересно. Так вот, Бог, оказывается, это закон нашего бытия. Все, что мы делаем, все, что не соответствует принципу любви, это есть нарушение, куда более фундаментальное нарушение нами, чем даже законы тяготения. Оказывается, каждый человек, обращаю на это полное внимание, каждый поступок, который мы совершаем, вопреки вот этому твердому закону любви, он бьет как бумеранг. По кому? Тому, кто прыгает не с шестого, а с шестнадцатого этажа. Я себя наказываю. Я, оказывается, делаю зло вот этому вот. И вот так. Кому я сделал зло? Я нарушил закон, я выпрыгнул. И в зависимости от того, с какой злобой, с какой неприязнью или с каким лукавым расчетом я причиняю зло другому человеку, я, соответственно, выпрыгиваю с какого-то этажа. Начинаю, может, со второго, я не знаю, или с первого, второго, третьего, пятого, десятого. Вы слышите, что говорит христианство? Бог есть закон, и закон какого основной? Самый фундаментальный закон человеческой жизни – это закон любви. Но какой? Не сюсюканье, еще раз подчеркиваю. Совсем нет. Это вот тот закон, по которому мы должны относиться по правде, по справедливости, не делать другому зла ради зла. Вы слышите? Ради зла. Ибо каждый поступок, который я совершу, нарушая этот закон, он будет кого? Против кого работать? против меня. Оказывается, то, что называют христианство грехом, это вовсе не есть нарушение. Вот Боженька там дал закон, не обманывай, так? А я нарушил, теперь мне Боженька, значит, по шапке даст, да? Ах, какие элементарные детские вещи! Да нет же! Это закон! И когда я обманываю другого, я себе вонзаю, не знаю что, какую занозу. Себя раню, а не кого-нибудь. В отношении другого это вопрос совсем иной. Это дело уже так называемого промысла Божия. Хочу сказать, что грех, совершаемый против любви, и вообще грех, это есть ничто иное, как та рана, которую сам себе человек делает. И все. Ну что, голубчик, хочешь ходить по гвоздям? Гвозди торчат кверху. Ой, как интересно походить по ним босиком. Правда? Щекотит, говорят. Пятки. Да? И кто-нибудь, наступив на один гвоздь, что сказать, а теперь все равно, да? Пойду по всем гвоздям? Ну-ка, покажите мне такого. Который, наступив на один гвоздь, скажет, теперь все равно мне идти по гвоздям. Вот о чем учит христианство. Оказывается, грехи – это не есть те акты, которыми мы нарушаем божественное определение, и Бог, как древний Юпитер, глава римских богов, начинает против нас метать громы и молнии, наказывать нас. Нет. Делая грех, мы нарушаем закон какой? Вот, природы. Мы прыгаем с соответствующего этажа. Как важно это иметь в виду. Ни один разумный человек не будет ходить по гвоздям, которые торчат кверху вот этими вот своими. Правда? Правда. И убеждение в том, что все то, что я делаю против совести, то есть против любви, есть ничто иное, как вот трах ногой, раз, так, чтобы гвоздь вылез. Когда я это понимаю, когда я в это верю, я, наверное, никогда этого делать не буду. Вот к чему призывает христианство, к какому отношению между людьми. Вот в чем заключается, если хотите, любовь к другому человеку. Я просто говорю механизм, как опасно для меня, для самого человека, как опасно нелюбовные отношения к другим людям. Вот оно, где корень. Вот в каком смысле, если хотите, относится эта заповедь о любви к другим людям. Не делай другому зла, потому что ты делаешь себе прежде всего. А в отношении другого человека обожди. А ты себе, ты наступаешь на этот гвоздь и дырявишь свое тело. Почему? Потому что Бог не есть тот, который издает законы и который нельзя нарушать. Нет, он наша природа. Вы, наверное, читали в Евангелии, если кто читал, когда Христа спросили о Царстве Божьем, что он сказал? Удивительнейшую вещь. Царство Божие внутри вас есть. Слышите, внутри. И человек или нарушает, или, напротив, действует положительно, в отношении кого прежде всего? Каждым своим актом. Себя самого. Я вам скажу, это одна из самых насущных, вот это истин христианства. Мы не понимаем этого. Вот я это говорю вам, вы, может, мало знакомы. Я вам скажу в некое, утешение, не знаю. Верующие, к сожалению, самые настоящие верующие не понимают этого. Что грехом я себя наказываю. Каждый грех – это рана, которую я себе сам наношу. Вот, оказывается, что такое грех. А не то, что я против Бога согрешил, теперь Бог меня вот будет колотить по макушке. Это очень важно. Вы справедливо, то есть вы-то не знаю, а верующие справедливо мне скажут, ну как же, всюду написано, Бог накажет и так далее. Я говорю, верно. Верно написано. И знаете, почему верно написано? Потому что, увы, вот эти вещи, о которых сейчас мы с вами говорили, не понимают этого. И вы знаете, в чем беда? Часто не объясняют этого. И мы представим себе Бога как какого-то императора или царя, который или только награждает, или наказывает. Нет. Это... Бог есть закон любви. Где Бог? В самом человеке. Где Бог? В человечестве. И мы вот в каком смысле или исполняем, или нарушаем, или себя наказываем, или напротив творим мы себе благое, в зависимости от того, как мы относимся к другим людям. Вот и все, что я хотел вам сказать сегодня. Вы думаете, что я еще чем-то буду? Да, всего 45 минут, по-моему, или больше, или меньше. Да, ну вот так. Но вот это мне очень хотелось сказать сегодня. Это очень важно. Это нужно помнить. Слушайте, это не важно даже если самые слабые веры. Слушайте, это действительно закон бытия. И мы в истории постоянно сталкиваемся. Не рой другому яму, сам упадешь в нее. Вы что, вы думаете, эта народная мудрость просто сказку придумала, что ли? Нет, не сказку. Хочешь сделать зло другому? Делаешь, все, ты себе вонзил нож в самого себя. Поэтому как нужно быть осторожным? Осторожным во всей нашей деятельности. Стараться не навредить себе. Помните клятву Гиппократа? Не навреди. Очень разумная, очень здравая. И она находится в полном соответствии с этой христианской истиной. Не навреди другому, то есть, во-первых, себе. Во-первых, себе. Вот, видите, какие вещи существуют в нашем, так сказать, мире. Что вы хотите?
Разрешите, я вам помогу и задам те вопросы,
которые... Еще вопросы?
Которые сотрудники...
Неужели вы хотите еще вопросы? Да. Ну, выпьем. Ничего, пока, отец Алексей, еще вопросы, да. Считают, говорят, тут хороший напиток какой-то.
Михайлович, если вопрос не потому...
О, понятно, хорош, 40 градусов.
Которые они здесь изложены.
Не забывайте.
Алексей Ильич, вот да. Один из вопросов, который задают. Сотрудники, как вы относитесь к выражению? Если хочешь стать миллионером, создай свою религию.
Ну, что, глупо и больше ничего. Хочешь стать миллионером, бедный, трудится, все, обманывает, там грабит, тут что-то делает, подлоги, подставки, все, трудится, все, все, как белка в колесе, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой, кажется, а его на кладбище отнесли. Господи, только миллионером стал. Слушайте, это что бессмыслица такая? Я не понимаю, неужели ты не понимаешь, человек, что тебя ожидает? Ну ладно, мой кот не ожидает этого. Он не думает, он не понимает. А ты-то понимаешь, человек, или нет? Что ты делаешь? Миллионером. Пока человек-то хочет, чтобы жить нормально, что для него требуется, все это оправдано. Никакой Бог не против этого, чтобы ты существовал нормально. Но когда ты начинаешь уже жаждать богатства, ужас какой. Я помню, вы знаете, есть такая опера «Сказание о граде Китеже». Кстати, замечательная опера. И я вот не могу забыть, в Большом театре, помню, слушал ее. И после того, как я ее прослушал, я бросился тут же в магазин, да, покупать одну арию, которая меня поразила. Представляете, в советскую эпоху, да, никакого Бога нет, души нет. Так, ты же... Никакой ответственности нет, конечно. Тебя ожидает что? Дорогой человек, тебя ожидает вечная смерть. Верь, верь, что тебя ожидает вечная смерть. Радуйся, радуйся и веселись. Бога же нет, души нет. Тебя ожидает вечная смерть. О, какое оптимистическое мировоззрение. Ну, лучше просто не придумаешь. И вот вдруг мощный бас так поет. Поет. Вы знаете, что поет? Эх, жалко, голоса нет. Сейчас бы я бы спел. Беда просто. Ну ладно, я помню тогда эту арию. Купил и пел даже ее так, с удовольствием. Слова такие. О, слава, богатство суетное, о, наше житье маловременное, пройдут, пробегут годы малые, и ляжем мы в гробы сосновые. Душа полетит пред Божий престол, а тело червям на съедение, а кости земле на предание, а слава, богатство куда пойдут? Ну как? В советское время, эпоху единственного научного мировоззрения. Бога нет, души нет, тебя ожидает вечная смерть. Ох, какая радость! Не станцуем ли по этому поводу? Какая радость! Ай-яй-яй! А слава, богатство куда пойдут? Вот, чтобы я ответил. Там человек, бедняжка, трудись, чтобы жить нормально, пожалуйста. А стремиться к богатству, и умереть потом, как этот... Кто там это на сундуке с золотом-то? Какой там? Как, скупой рыцарь. Ну, скупой рыцарь, да. Даже красота. Поэтому я говорю, это просто заблуждение.
Наверное, это связано с Роном Хаббардом, который все время говорил, что для того, чтобы разбогатеть, достаточно создать свою религию.
Ой, если бы только Хаббард, Амун, с которым даже и Горбачев встречался. Мессия, он себя же мессией провозгласил, должен быть самым богатым человеком в мире. Где ты, Мун? Мун, ты уж, наверное, уже сгнил весь. Давно помер. И что? Ну, слушайте, это какое-то безумие. А слава, богатство куда пойдут? Неужели об этом не надо думать? Это что такое? Одно дело достаток, другое мечта о чем? Ты что, с ума сошел, что ли? Или ты думаешь, вечно жить тут, что ли? Да ты сегодня жив, а завтра тебя нет. Уж извините, что я так эмоционально отвечаю. Ну, это ничего, у нас же своя компания, правда? Да.
Вопрос такой, Илья Васильевич. Влияние религии на нравственное воспитание детей. Стоит ли начинать религиозное воспитание до того, как у человека сформировалось собственное мировоззрение?
Нет, ну, слушайте. До того, как сформировалось собственное мировоззрение, надо человека приучать к чему? К тому, что я бы назвал так, жить по совести. Порядочно. Еще мировоззрения у него нет, еще человек маленький. Но приучить, дать навыки положительные, не обманывать, не врать, не лукавить, не делать своим друзьям там пакости, не воровать, еще ничего такое, то это очень хорошо. Это, так сказать, начало воспитания, морального воспитания. Да, оно необходимо. Конечно, уже это очень даже необходимо. Потому что правильные навыки, вот эти привычки, о, это как много значит. Скажу так, привычка – это вторая натура. И если не приучать ребенка уже с детства к этому, не лгать, например, о, я не знаю, что с него будет. А представляете, это несчастная ювенальная юстиция, которая хочет устанавливать культ ребенка, когда родители превращают в рабов. Попробуйте, ребенок соврал крепко или украл, вы не смеете его тронуть пальцем. Как разумно! Самое эффективное средство. Так, разложить буквально морально ребенка, какое средство? Безнаказанность. Делай, что хочу. Мне же приходилось с многим встречаться. Я помню, один американец мне пришел, говорит, у меня двое девочек, одну уже отобрали. Это что творится? Это говорит, какой-то кошмар просто. Подчас просто кнопка есть в квартире. Когда пятилетний ребенок может нажать кнопку, полиция тут же заявляется, и потом родители, ой-ой-ой, вас будут допрашивать, мучить сколько времени. Да, а если что-то такое, какие, во-первых, в общем, вообще ужасная вещь, что это творится только. Слава Богу, у нас пока хоть не прошла она. Это, ну, и все равно по местам слышишь, это пытаются из-под тишка, да, но это творить. Устанавливайте эту ювенальную юстицию. Вот вы постарайтесь сразу же к ногтю этих дельцов. Вот так, безобразие настоящее. Еще раз говорю, самое верное средство разложить ребенка, разнуздать полностью, это безнаказанность. Все. И тогда общество превратится, я не знаю, во что.
Алексей Ильич, как вы относитесь к идее Льва Николаевича Толстого о непротивлении злу насилию?
Ну, я же только сейчас сказал, что христианство совершенно устанавливает другой принцип. В христианскую эпоху, во все время его существования, казнили преступников. Каких? Каких преступников? В зависимости, конечно, от степени, но тех, которые действительно становились уже опасными для всего общества. Опасными не только в смысле, что может опять убить. Нет-нет, морально опасными. Если такой преступник не наказывается, значит, мы даем что? Свободу злу. Слышите? Свободу злу. Христианство ни в коем случае не может поддержать это такой доктрины. Поэтому эта идея о непротивлении злу силы Льва Толстого, она просто вызывает удивление. Но скажу вам так. Я помню, давно я читал «Война и мир», например, его. Каждая его часть, там начинается его, ну, так сказать, философско-психологическими рассуждениями. Я помню, читал, и до сих пор у меня это осталось, и вывод прям четкий. Великолепный писатель и глупейший философ. Глупый просто. Как начинает рассуждать, руками разводишь. Прости Господи, просто дурак. Но великолепный писатель. Пишет просто великолепно. Как только начинает рассуждать, это какая-то дичь. Но скажите, как вы назовете человека, вот интересно, который бы взял, например, сейчас, какой-то очень известный, и сказал бы, а я вот сейчас возьму, и мне кажется, что Гомер, который написал «Одиссею», он там много написал чепухи. И вот я сейчас возьму эту «Одиссею», и я ее исправлю. Исправлю так, чтобы это было настоящее человеческое произведение. Правда же? Вот так. Этих всех богов уберем, это их похождение, там эти фокусы. Что бы мы сказали об этом человеке, который вздумал бы исправлять Гомера? Что бы мы сказали? Неужели есть вопрос? Сказали, ну, рехнулся, наверное, мальчик, дяденька. А когда Лев Николаевич Толстой берет Евангелие и начинает черкать, исправлять, мы говорим, гений! Дичь какая! Еще раз повторяю. Прекрасный писатель и просто впечатление такое, что не нулевой, а прям глупый, как философ, как просто поразительно. Такую вещь допустить, исправлять Евангелие. Ну почему ты не за Гомера взялся? Евангелие написано на древнегреческом языке, ну и Гомера взял бы и исправил бы. Ай-яй-яй. Вот так насчет Толстого.
Спасибо. Может быть, вот в контексте предыдущего вопроса, вопрос следующий. Ваше отношение к мораторию на смертную казнь?
Вы знаете, издан такой документ, может, вы слышали, сокращенно ОСК. ОСК. Это основа социальной концепции Русской Православной Церкви. Была в свое время создана комиссия, небольшая. Я был тоже членом этой комиссии. И когда мы дошли до вопроса о смертной казни, наша комиссия разделилась. Вдребезги разошлись. Ну, совершенно разошлись, да. Одни стояли, да, надо, вот сейчас, смотрите, Европа, смотрите, у нас политика, так сказать, кажется, направлена, да, к этому мы должны быть, и, если хотите, чуть не едиными с Европой. Другие говорят, да это безобразие, это же значит предоставить свободу злу. Единственное, чего боятся вот эти самые такие сильные преступники, единственное, чего они боятся, это смерти. Тюрьмы они не боятся. Это не так. Ну, посидим, или сбежим, или изменится режим, ну, и мало ли что. Единственное. Мне, кстати, об этом рассказывал один даже священник, который сидел в лагерях, как он говорил, со шпаной, да и он говорил, единственное, чего они боятся, это смертной казни. Вот. Поэтому, когда мы обсуждали вот это ОСК, основу социальной концепции, мы очень разделились, очень и очень, но в конце концов, правда, написали уже, ну, не буду никаких, да, объяснений, не хочу, но, в общем, написали, что, ну, в общем-то, положительно к мораторию. Я лично считаю, что это ошибка очень большая. Очень большая ошибка. Потому что есть люди, которые ничем не исправишь. Ничем. Уже. Да. И потом есть такие настолько тяжкие преступления, что уже этот человек, он уже себя выбросил из этого духовного сообщества человечества как такового. Да. Ну, я был, вот видите, ну, на этой стороне был, да. Вот так, если вас интересует мое личное мнение.
Вопрос к вам, Алексей Ильич. Наверное, как к почетному гостю Республики Татарстан. Будет ли когда-нибудь президентом России мусульманин?
Вы знаете, я был уверен, что когда получу звание профессора, или тем более заслуженного профессора, или доктора, не знаю, мне тут же будет ниспослан сверху дар прозорливости. И я до сих пор его жду. И не получаю. Что такое, понять не могу. Куда Господь Бог смотрит? Ну, никак не могу понять. Куда? Где он? Дар прозорливости. Да, а почему же не может? Конечно, может. Я же так считаю. Не по прозорливости, а по рассуждению. Конечно, может.
Вопрос не в том, может ли не может, а когда?
Когда? О, в чем дело? Нет, ну я-то думаю, что может до второго пришествия, может быть. Может и после второго. Ну, какое-то без значения, правда? Личность неуничтожима, мы же с вами сегодня говорили, правда же? Вот так. Да. Ну вот так. Хорошо.
Алексей Ильич, есть еще такой вопрос. Может быть, вы знаете, как в настоящее время взаимодействует Академия наук Российской и Русской Православной Церкви?
Ну как? Вы знаете, это вопрос такого рода, что у нас есть много совместных таких акций по разным направлениям общественной и церковной жизни. И вопрос, в данном случае даже наука и религия, он традиционно остается в поле, ну, в поле, что ли, совместного обсуждения. Мы приглашаем ученых, много, кстати, очень много ученых наших из Академии наук, да, это очень верующие люди. Да, я вот был знаком и сейчас знаком, да, с некоторыми академиками, это очень верующие люди, они с удовольствием встречаются, да, бывает рады, если их пригласишь, да, вот так, просто в личном даже плане, вот так, так что в данном случае живем, я не знаю, есть ли какой-то какой-то особый комитет сотрудничества, специальный или нет, я что-то не знаю, но контакты между Академией наук и нашими, допустим, богословами и нашим руководством церковным, оно осуществляется, так сказать, без каких-либо препятствий, и оно существует. Вот так.
Если можно, от меня вопрос, потому что здесь вопрос кончился. У меня есть один вопрос, который меня тоже глубоко волнует.
Вот представьте себе. И ты, Брут.
Воспользуюсь служебным положением. Как вы считаете, вот как в человеке могут сочетаться вот такая высота и глубина падений? Да? Потому что вот наверняка сотрудники Следственного комитета, сталкиваясь с тяжкими преступлениями, тоже задают себе такой вопрос. Как в человеке может соединяться и способность к высокому творчеству, к изобразительному искусству, и такая глубина падений, которые выражаются через преступления, особо тяжкие преступления?
Мы часто смешиваем уровень интеллектуальный, или, если хотите, интеллектуально-эстетический, смешиваем с духовно-моральным, или с морально-духовным, как хотите. Это вещи, это две, так сказать, разные сферы в человеке. Просто разные. В какой они могут действовать друг на друга, но могут существовать просто параллельно, существовать в одном и том же человеке. Высокое эстетическое развитие, бесспорные таланты интеллекта и в то же время глубокое моральное падение. Еще древнегреческий философ, один из самых древних, которые известны в истории греческой философии, Гераклит, говорил, во-первых, многознание уму не научает. Под многознанием он разумел как раз развитие, в данном случае, интеллекта. Уму – не рассудку, не рассудительность, а уму. То есть, это, если хотите, то есть мудрости, то есть то, что сопряжено с нравственным сознанием человека – еще многознание уму не научает. И вот эти две сферы в человеке могут существовать, сосуществовать, могут, к сожалению. При каком, правда, условии? Условие одно очень важное – это мировоззрение человека. Мировоззрение очень много значит, если это мировоззрение – становится его действительным содержанием души. Если становится действительно его содержанием души, тогда уже вот эта вторая часть, я бы сказал, моральная деградация, она может быть исправлена. Может быть исправлена в разной, конечно, степени, в зависимости от того, насколько, например, религиозное мировоззрение проникает в человека. Известно из истории немало случаев, когда бандиты настоящие, как их в житиях называют разбойниками, прежние, да, становились действительно настоящими, просто истинными праведниками, принеся покаяние, правда, в этом, настоящее, и становились подвижниками. Так что здесь очень во многом определяет вот эта степень, я бы сказал, вот это мировоззренческой, христианской мировоззренческой устремленности у человека. Если этого нет, когда человек или неверующий, или это вера так, я православный, ну а как часто ходишь в храм? Очень часто, правда, как не приду, все почему-то у вас «Христос воскресе» поют. Понять не могу, что у вас каждый день, что ли, поют? «Христос воскресе», как известно, поют только на Пасху. И он очень часто ходит. Как не придет, Христос воскрес. Просто искушение. Да. И то не всегда. Конечно, если его вера только чисто носит формальный характер, не убеждение, а чисто формальный характер, тогда эти две стороны могут просто сосуществовать в человеке. Почему? По очень простой причине. добро и зло находятся в одной плоскости. И в какой степени человек может быть святым, точно в такой же степени, от нуля, он может быть таким и негодяем. Я не говорю одновременно. Я говорю, что человек, вот эта, так сказать, сторона, она в одной плоскости. И это определяется, так сказать, ну, моральное, что ли, содержание человека. А уже плюс или минус, да, они находятся в полной свободе личности, внутренней свободы. И поэтому здесь можно ожидать что угодно. Талантливость совсем никакого может не иметь значения к нравственному содержанию человека. Никакого. Совершенно может не касаться и все. Талант, талантливый негодяй. Ну что, вы не встречали, что таких? Мне один рассказал, один бизнесмен такой, довольно крупный бизнесмен, купил он какую-то машину там, какую-то очень навороченную, как говорят, там гараж тоже, в общем, сколько-то, я не знаю, сколько там, трижды этих замков разных электронных, и вот однажды, говорит, только что купил новенькую, хороша машина, радуюсь, мне говорит, утром выхожу, все закрыто, подхожу к гаражу, открываю, пусто. А сам он физик. Говорит, и больше всего меня что поразило? Не сработал ни один сигнал. Один. Никакого звука, ничего. Машина просто исчезла, и все. О, талант. Поэтому я в одном журнале как-то читаю такое предупреждение. Господа бизнесмены, учтите, что люди с высшим образованием, работающие у вас, в 5 раз чаще совершают преступления, нежели те, которые имеют только среднее образование. Так что имейте это в виду. Такое предупреждение. Представляете, да. Вот так.
Дорогие друзья, есть еще вопросы к Алексею Ильичу? Вопросов нет, по-моему. Что будем делать?
Тогда большое спасибо. Единственное, только мы хотели же книги раздать.
Да, да, Алексей.
Ну, пожалуйста,
если,
да.
Если вдруг возникнет такая потребность, если сделаем...
Ой, уж все книги, которые это вам подарок, все книги до одной подписаны ангельскими чернилами. Вот так. Если кто праведен, тот увидит. Кто грешный, пеняйте сами на себя.